Писатель Александр Кабаков мне рассказывал. В его подъезде жила-была старушенция, зюгановская активистка. Ну, банду Ельцина под суд и всякое такое. И вот за пару недель до выборов 96 года видит Саша дивную картину. Идет эта зюгановка, а за ней мужик, груженный до ушей коробками с импортной техникой. Самсунги, Филипсы, печка-гриль, телевизор. Любознательный Кабаков спросил у старушки, чего это ее вдруг пробило на оптовые закупки империалистической техники? Старушка ответила, так наши ж придут, ничего же не будет. На выборах мой приятель и коллега Михаил Шевелев, бывший замглавного редактора «Московских новостей», пошел в родные гаражи, чтобы узнать, как проголосовал народ. Очень правильно поступил. Где еще узнать как? В гаражах, конечно. Потому что там полный социологический срез. Мерседесы, Жигули, да, Камазы, Фольксвагены. Вся Россия в одной кубатуре. Ну, там уже было нарезано, нолито, частично выпито. И разговор о прошедшем волеизъявлении шел на повышенных градусах. По гаражу летали обрывки русской социологии. А ты за кого? Ну и козел. А твой не козел? И мой козел. Мишка включился в процесс обсуждения и стал догонять. Через какое-то время живых в гараже почти не осталось. Праздник есть праздник. Электорат в полном составе отдыхал вдоль стен, пережидая победу демократии. Над стаканами последними из магикан сидели двое. Водитель КамАЗа и мой друг Мишка Шевелев, уже почти догнавший. Судьбы России были теперь в их руках. «Нет», — мрачно сказал вдруг водила, продолжая разговор, долгое время шедший в нем самом. «Надо было вам их вешать в 91-м году». «Кого?» — спросил Мишка. «Коммунистов», — прямо ответил водила. Мишка еще задумался так, связывая местоимение, а потом осторожно уточнил, ну, мол, вешать, не вешать — это отдельный вопрос. Но почему вам? Кому вам? Работяга засмущался. Миш сказал, ну ладно, ну ты же меня знаешь, да я же не по этой части. Ну ты же еврей. Ну, сказал Мишка, еврей. Но почему нам их вешать? Почему не вам? Водилу вопрос озадачил. Он огляделся. Электорат тихой биомассой по-прежнему лежал вдоль стен. «Посмотри», — сказал водитель КамАЗа, — «можно иметь дело с этим народом?» И, помолчав, добавил твердо и печально, «не, Миш, на нас надежды нет». Вот у каждого сюжета, да, вот есть у каждой темы есть оборотная сторона такая, да, виньетка. Вот и надо только ждать, когда прилетит виньетка к этой исчезненной осуждению еврейской миграции. Как раз из Москонцерта в ту пору начали валить косяками, и озверевшее начальство решило устроить оставшимся сеанс очищения. Очищались громко и страстно. «Это вообще не люди!» — трубил какой-то несчастный, не твердо понимая, что несет. «Это крысы, которые бегут с нашего корабля!» Когда все отрубили, слово взял тихий чтец Эммануил Каминко. «Ну да», — мягко вступил он, — «евреи, которые уехали, это вообще не люди. Мы даже не будем о них больше говорить. Но скажите, — уточнил Каминко, — а вот тех евреев, которые останутся, их как-нибудь поощрят?» Говорят, грустное, смешное рядом. Оно везде рядом, но в России это просто сиамские близнецы. Они всю жизнь, просто всю жизнь вместе. Жена Зиновия Герта, замечательная Татьяна Александровна Правдина, рассказывала, что однажды, в те самые 70-е тухлые годы, она решила составить список, кто должен уехать из России, чтобы она тоже задумалась об эмиграции. В это время к ним в гости зашел живший по соседству Николай Робертович Эрдман. И Татьяна Александровна поделилась с ним своим занятием. «Таня», — строго сказал Эрдман, — «никогда не составляйте никаких списков». «Однажды, — сказал он, — я решил составить список, кто придет на мои похороны. Потом подумал и составил другой, кто придет на мои похороны в дождливую погоду». Эрдман взял правильную паузу и закончил, и потом ничего не смог доказать следователю. Но вернемся в наши времена. Тут тоже обхохочешься. Вот, например, смешная история, которая начинается со слов «Однажды арестовали мою дочь». Ну, юридически это называлось не арест, а задержание. Заперли на ночь в Краснопресненском отделении УВД. И я по старой памяти и дружбе позвонил своему бывшему телевизионному коллеге, ныне члену общественной палаты при президенте России, Николаю Карловичу Сванидзе. Собственно, отсюда и начинается анекдот. Когда в полвторого ночи я приехал в узилище, Сванидзе был уже там. Присутствие члена общественной палаты совершенно парализовало жизнь Краснопресненского УВД. Менты начали вести себя так, как по их представлениям должны вести себя милиционеры. Это напоминало пьесу из французской жизни в исполнении крепостного театра графа Шереметьева. Один из ментов меня спросил, что привело вас сюда в столь поздний час? Для красоты сюжета. Дословно. Для красоты сюжета в тамошний обезьянник в районе двух ночи привели двух пьяных. Один был пьяно-интеллигентный. Он так все про права человека говорил. Такое ощущение, что его задержали в Люксембурге. Он так и все, права человека. Зато другой пьяный был чистая картинка из советского крокодила. Значит, в цепях с хайером, растатуированный в курточке на маечку по сезону. Дело было в конце декабря. Вот этот второй начал сходу нести ментов страшным адресным матом. То есть адресным, я говорю, не вообще, а вот тебя сюда, а тебя туда. Просто. Ошарашенные менты не знали, что им делать. Он, значит, кроет их матом, они смотрят на Сванидзе. Он их матом, а они на Сванидзе. Сванидзе мне шепотом говорит, я бы уже убил. Наконец, один мент говорит этому парню, говорит, я тебя по-доброму прошу. Понимаете, они только могли по-доброму или по-обычному. А как по закону, они даже не знали. Наконец, где-то там внутри созрело организационное решение, и, значит, этих вот пьяниц увели на перевоспитание. Куда-то вдаль светлую, где нет члена общественной палаты при президенте Российской Федерации. Процесс увода выглядел так. Мент сделал деревянный такой жест и сказал, пройдемте, господа. Значит, и господ увели. Вернулись, господа, притихшие немножко. Но тут самое время заметить, что над дверью, вот на которой был этот жест, над дверью УВД, горела табличка с надписью «Exit». То есть пьеса все-таки была из английской жизни. А вот в сентябре позапрошлого года меня, значит, призвали к ответу самого. Я в своем интернет-журнале по неосторожности поздравил всех, так большими буквами, всех написал, с Новым годом по еврейскому календарю. Я написал, из Ветхого Завета выходит, что все люди в той или иной степени евреи. Но пошутил. Шутку оценили многие, но лучше других ее оценил гражданин Ёлкин из Хабаровска. Он написал заявление генеральному прокурору. Ёлкин писал, что своим поздравлением, я цитирую, нарушил статью 26 Конституции Российской Федерации, в которой записано право человека самому определять свою национальность. А я его, значит, в евреи записал. Не всякие могут выдержать этот удар. Но меня и позвали в Генпрокуратуру, в Гагаринскую, точнее, прокуратуру, по месту регистрации сайта. Следователь сказал, давайте, пишите пояснение. Я спросил, с какого места? Он говорит, ну, с самого начала. Я написал, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Следователь сказал, не надо так подробно. И я дал официальные показания, я выразил письменную надежду в заявлении, что, значит, группа этих древних евреев не помешает гражданам Российской Федерации в соответствии со статьей 26 определять самим свою национальность. Но все-таки я не мог удержаться, и в конце, это официальный документ, он хранится в прокуратуре, я написал, отдельно поясняю, что говоря о том, что все люди в той или иной степени евреи, я не имел в виду гражданина Ёлкина из Хабаровска. Все, закрыл кавычки. А третья смешная история из этого цикла начинается со слов «Однажды арестовали Гарри Каспарова». Значит, в ноябре 2007-го он получил 5 суток ареста. Это был очень счастливый случай, ну, как минимум для Петровки 38. Потому что, согласитесь, не каждый день, значит, милиционерам привозят живого чемпиона мира по шахматам, да? Значит, в тюрьму. Дождавшись, пока уйдет злобное начальство, которое его привезло, значит, с демонстрации, значит, личный состав наладил ручеек народного интереса, не любви, конечно, но интереса. Ну, как сидит, значит, в обезьяннике Каспаров, интересно же. Вот, значит, и поразговаривать с ним, да, там, может, поиграть в шахматишки. Я бы сказал, пользуясь безвыходным положением черных. Ну вот, один сержант, значит, все приставал к Каспарову с разговорами про политику. Причем сразу так, он говорит, Кимыч, царем будешь? Он ему говорил. Каспаров как-то пытался ему про демократию, тот эти разговоры отмел. Не, царем. Царем. Будешь царем? Кажется, он хотел быть министром внутренних дел при Каспарове. Нет? Вот. Спустя пару дней при передаче письма от сына этот самый мент-монархист поймал Каспарова на лжи и помрачнел. Он говорит, ты же говорил, что у тебя жена из Питера. Ну, из Питера, подтвердил Каспаров. А сейчас говоришь, что мать мальчика из Одессы. Ну, Каспаров так осторожно ему пояснил, что, понимаешь, значит, вот жена моя из Питера, а мать этого мальчика из Одессы. Так бывает. И неосторожно так расширяя вселенную в моногамной голове этого сержанта, Каспаров добавил, у меня еще в Америке дочка. Сообщение вот об американской дочке совершенно добило этого каспаровского собеседника, и он выдохнул, он сказал, Кимыч, я думал, ты царь, а ты султан. Что вы мне говорите, Америка, Америка, горячился в застолье немолодой мужчина. Никакой там свободы нет вообще. Я там прожил 10 лет. Где? 2 года в иммиграционной тюрьме и 8 в федеральной. Зима 2000 года, горные районы Чечни. Командующий федеральными войсками генерал Казанцев собрал журналистов в штабе, закатил пир горой и в застолье добродушно шутит. С вас, говорит, всех надо снять по паре дней отпуска. Ну, смотрите, куда я вас привел, а? Красота, горы, сосны, воздух, Швейцария. На что тихий НТВ-шный телеоператор печально заметил, лишь бы швейцарцы не вернулись. Летом 2000-го главный раввин России Адольф Шаевич прогневал администрацию Путина поддержкой Гусинского. Шаевичу позвонили из Кремля и предложили подать заявление об уходе. Адольф Соломонович, говорят, только спросил, кому? Рассказ Оли Романовой, ведущей новостей на РЕН-ТВ. В самый разгар оранжевой революции на телекомпанию пришел перегон видеоматериала из Киева. Многотысячная толпа на Майдане, выкрики, аплодисменты, а над толпой транспарант «Кучма пидрахуй». И рядом еще пяток транспарантов того же содержания. Не то чтобы Романова не разделяла этой оценки. Но у РЕН-ТВ уже имелось предупреждение от Министерства печати. И Оля понимала, что за это слово просто отнимут лицензию. Однако вовсе не давать репортаж было нельзя, главная тема дня. И несчастные телевизионщики начали колдовать над полученными кадрами. Изъять это слово не удавалось, оно лезло в кадр отовсюду. Оставалось 5 минут до эфира, и уже была паника. Наконец, кому-то пришло в голову позвонить кому-нибудь, кто знает украинский язык, на всякий случай. Оказалось, пидраху это всего лишь «посчитай». И Оля Романова с облегчением и тайным наслаждением дала всю пленку в эфир.